Глава 10. Грину пишут. Солнце медленно переползало по небу, даже в высшей точке подъема далеко не отрываясь от плоских крыш. Грин сидел у окна, не шевелился, смотрел, как светило проходит свой сокращенный зимний маршрут. Педантичному кружку оставалось уже совсем недалеко до конечного пункта, темной громадой зернохранилища, когда на пустынной дорожке, что вела от путей к Марьинскому проезду, появилась приземистая фигура. «Место все-таки неплохое, хоть тесно и клопы», — подумал Грин. С самого полудня это был первый прохожий, а так ни души, только маневровый паровозик сновал туда-сюда, растаскивая вагоны. Идущему солнце светило в спину. И кто это, стало видно только когда человек повернул к будке. Матвей, хозяин. Что это он? Говорил, что смена до 8, а сейчас только 5. Вошел, вместо приветствия кивнул, лицо хмурое, озадаченное.
Вот, это вроде как вам.
Грин взял у него помятый конверт. Прочел надпись печатными буквами, чернила фиолетовые. Господину Грину, срочно. Коротко взглянул на Матвея. Откуда?
Ляд его знает.
Тот сделался еще сумрачней.
«Сам не пойму. В кармане тулупа сыскалась. В депо был, в контору вызывали. Народу вокруг много терлось, любой сунуть мог. Я так думаю, уходить вам надо. Где паренек третий ваш?»
Грин разорвал конверт, уже зная, что там увидит. Машинописные строчки. Так и есть. «Дом обложен со всех сторон». Полиция не уверена, что вы внутри, поэтому выжидает. Ровно в полночь будет штурм. Если сумеете прорваться, есть удобная квартира. Воронцово поле, дом Ведерникова, номер 4. Т.Г. Сначала чиркнул спичкой, сжег записку и конверт. Пока смотрел на огонь, считал пульс. Когда ток крови восстановил нормальную ритмичность, сказал: «Идите медленно, будто назад в депо. Не оглядывайтесь. Вокруг полиция. Если арестуют, пусть. Скажете, что меня нет. Вернусь к ночи. Но арестуют вряд ли. Скорее пропустят и приставят хвост. Надо оторваться и уходить. Скажете товарищам, что я велел вас на нелегальное». Хозяин и в самом деле оказался крепок. Постоял немного, ни о чем не спросил. Вынул из сундука какой-то узелок, сунул под тулуп и, не торопясь, зашагал по дорожке обратно к Марьинскому.
«Вот почему прохожих не было», — понял Грин.
«А разместиться полиции тут есть где. Вон сколько складов вокруг. Хорошо, что сидел сбоку от окна и штора, а то наверняка в несколько биноклей смотрят». Словно в подтверждение догадки, на чердаке ремонтных мастерских вспыхнула искорка. Такие искорки Грин видел и раньше, но значения не придавал. Урок на будущее. 6:00. Товарный состав, в котором вагон с лобастовскими красителями, уже ушел в Питер. Через 5 минут на курьерском отправится Жюли. Снегирь проверит, уехала ли, и вернется сюда. Конечно, уедет, почему нет? Обгонит товарный и завтра встретит его в Питере. Примет мешки, и у партии появятся деньги. Если нынче ночью БГ и погибнет, то не за даром. А может быть, и не погибнет. Еще посмотрим. Кто предупрежден, тот вооружен. «Кстати, вооружен ли?» Грин сдвинул брови, вспомнив, что запас бомб остался на квартире у присяжного поверенного, а одними револьверами много не навоюешь. Осталось немножко гремучего студня и взрыватели, но ни корпусов, ни начинки. «Емеля!» — позвал он. «Одевайся! Дело!» Тот поднял маленькие глазки от графа Монте-Кристо, единственной книжки, нашедшейся в доме.
«Погоди, Грин, ча! Тут такое творится. До главы дочитаю.
Потом. Время будет». И Грин объяснил ситуацию. «Купишь в лабазе 10 жестянок тушеной свинины, 10 помидорной пасты и 3 фунта 2-дюймовых шурупов. Иди спокойно, не оглядывайся. Они тебя не тронут. Если ошибаюсь и все-таки решат брать, стрельни хоть раз, чтобы я подготовился». Не ошибся. Емеля ушел и вернулся с покупками, а вскоре прибыл и Снегирь. Сказал, Жюли уехала. Хорошо. До полуночи еще было далеко, На подготовку времени хватало. Емеля Грин разрешил читать про графа. Пальцы у Верзилы слишком грубые для тонкой работы. А в помощь взял снегиря. Первым делом приоткрыли все 20 консервов ножом. Вывалили содержимое в помойное ведро. Мясные банки были фунтовые. Помидорные вдвое уже. С узких Грин и начал. Заполнил до половины гремучей смесью. На больше не хватало, но ничего, вполне достанет и этого. Осторожно всунул стеклянные трубочки химических взрывателей. Принцип был простой. При соединении состав запала и гремучая смесь давали взрыв огромной разрушительной силы. Тут требовалась особенная осторожность. Сколько товарищей подорвалось, задев хрупким стеклом о металл корпуса. Снегирь смотрел, затаив дыхание. Учился. Осторожно вдавив трубочки в студенистую массу, Грин пригнул обратно оттопыренную крышечку и вставил узкую банку в жестянку из-под свинины. Получилось почти идеально. В промежуток между стенками банок насыпал шурупов, сколько поместилось. Теперь оставалось только залепить верхнюю крышку, и бомба готова. От удара стеклянная трубочка лопнет. Взрыв разнесет тонкие стенки, и шурупы превратятся в смертоносные осколки. Проверено не раз, действует отлично. Недостаток только один. Разлет осколков до 30 шагов, а значит, легко пораниться самому. Но на этот счет у Грина было свое соображение. В полночь. Это замечательно. Только бы не передумали, не начали раньше.
«Гнида какая, этот Вильфор!» — пробормотал Емеля, переворачивая страницу. «Чисто наши судейские.